Утром я пробудился по горну, дождался, когда смолкнет ребячий гвалт, и отправился умываться на Енисей. Вышел, гляжу, сидит на крашеной скамейке худенький быстроглазый парень с красивым живым лицом, в кепке восьмиклинке и приветливо улыбается. Я заозирался вокруг, никого нигде не было, и тогда изобразил ответную улыбку. Паренек бросился мне на шею, сдавил ее костлявыми руками и, как бабушка из Сисимы 10 лет назад, библейски возвестил: «Я брат твой». Коля был и остался заморышем подростком, хотя уже сходил в армию, выслужился до старшего сержанта. Не видавший добра и ласки от родителей, он искал ее у других людей, где со слезами, где со смехом, поведал о том, как жили и росли они после моего приезда в Сушково. Попав на руководящую должность, папа повел бурный образ жизни, да такой, что и не пересказать. Будто перед всемирным потопом куролесил, кутил и последнего разума решился. Однажды поехал он на дальние тундровые озера, на Пясину, где стояли рыболовецкие бригады, сплошь почти женские. Питаясь одной рыбой, они ждали денег и купонов на продукты, хлеб и муку. Но папа так люто загулял с ненцами по пути к озерам, что забыл обо всяком народе, да и о себе тоже. Олени вытащили из тундры нарты к станку Плахина. На нартах, завернутый в сокуй и медвежью полость, обнаружился папа. Черный весь с перепоя, заросший диким волосом, с обмороженными ушами и носом. За нартой развивались разноцветные ленточки. Деньги из мешка и карманов рыбного начальника сорились. Ребята, давай забавляться ленточками, подбрасывать, рвать их. Но прибежала мачеха, завыла, стала рвать на себе волосы. Ленточки те были продуктовыми талонами. Деньги – зарплата рабочим рыбакам. Пропита половина. Чем покрывать? Папа пьяный-пьяный, но смекитил. На озера в бригады ехать ему нельзя. Разорвут голодные люди. Под лед спустят и рыбам скормят. Вот и повернул оленей вспять. Но все равно хорохорился, изображая отчаянность, кричал сведенным стужей ртом: «Всем господам по сапогам! Мореходов, начальник рыбзавода, друг мой верный, и мы с Мореходовым на урок положили». Урками начальник рыбного участка называл бригадников, волохающих на тундряных озерах немысленно тяжелую работу. Пешнями долбят 2-метровый лед, и пока доберутся до воды, делают 3 уступа. Майна скрывает человека с головой. И все же работают, не отступаются, добывают ценную рыбу. Чира, пелить, сига. Видеть папину дурь, слушать его было на этот раз совсем неловко даже детям. Все понимали, да и он тоже, не сдобровать ему. Судил начальника рыбного участка и бухгалтера выездной суд в клубе станка Плахина. 24 года отвалили им на двоих за развеселую руководящую жизнь. После суда папу отправили этапом на строительство моста через Енисей. На крайнем севере возводилась железная дорога. Строй заключенных спускался по Игарскому берегу к баржам. Колька стоял в сторонке, дожидаясь отца, чтобы передать ему пачку махорки. Мачеха с ребятами, приехав следом за отцом в Игарку, поселилась у знакомых и заболела. Свалилась от потрясения. Головой стала маяться, совсем уже расшатанно потряхивала ею. Судорожно дергалась худой птичьей шеей. Задергаешься с 5-ты ребятами, без угла, без хлеба, без хозяина, какое ни на есть. Осунувшийся лицом Колька отыскивал взглядом отца. Понимал, парнишка, мыкаться им, ох, мыкаться. Из-за слез не вдруг различил Колька отца в колонне. Зато Бое сразу увидел его, возликовал, залаял, ринулся в строй, бросился отцу на грудь, лижет в лицо, за фуфайку домой тянет. Замешкался, сбился строй и сразу клацнул затвор. Отец, сделавшийся смирненьким и виноватым, загородил собою Бое. «Это ж собака! В людских делах она не разбирается!» И, приметив плачущего Кольку, уронил взгляд в землю. «Стрелять не собаку, меня бы!» Колька с трудом оттащил Бое в сторону. Кобель не понимал, что происходит и зачем уводит хозяина. Завыл на всю пристань, да как рванется. Уронил Кольку, не пускает хозяина на баржу, препятствует ходу. Молодой чернявый конвоир приостановился, отбросил собаку пинком в сторону и, не снимая автомата с шеи, мимоходом в упор, прошил ее короткой очередью. Бое словно переломился в спине. Стремительное его тело забилось передней половиной, заскребло, зацарапало лапами дорогу. От пыли собака сделалась серой. Заключенные старались не наступать на умирающего пса, перешагивали через него, смешали пятерки. Конвой заволновался, бегом погнал по трапу под конвойных в трюм баржи. Плакал отец, труся по трапу в гуще людей. Плакал Колька, пластом свалившийся на Бое. Бое еще поднял голову из торфяной пыли, размешанной ногами, отыскивая глазами хозяина. Но увидел человека с коротеньким ружьем, обвел приметливым быстрым взглядом мыс острова с бедной заполярной растительностью, небо серенького клок и стену лесов за Енисеем, всегда заманчивых, наполненных тишиной и тайнами, которые Боя так любил и умел разгадывать. Родившийся для совместного труда и жизни с человеком, так и не поняв, за что его убили, пес проскулил сипло и, по-человечески скорбно вздохнув, умер, ровно бы жалея или осуждая кого. И впрягся Колька в лямку, которую никогда не желал надевать на себя папа. Зимой ли заполярной, в трескучие морозы, в мокро-мозглую ли осень, в дурное ли вешнее половодье, парнишка в тайге, на воде, с ружьем, с сетями, кормил как мог семью, помогал матери. Однажды столкнулся нос к носу с только что поднявшимся из берлоги медведем. Не успевший перезарядить одноствольное ружье, пальнул дробью в зверя. Пока тот, ослепленный, катался по земле, пока ревел, отбиваясь от собаки, парнишка встал за дерево, заложил патрон с пули и встретил медведя, ринувшегося на него. Было охотнику и кормильцу в ту пору 14 лет. И долго тащить на себе такой возище у него не хватило сил. Был он слишком жидок и скоро надорвался. Пришлось мачехе отдавать младших ребятишек в детдом, и хватили они той самой жизни, кое стращали когда-то родители старшего парня, стало быть, меня. И не всем братьям и сестрам та жизнь задалась. Поведав мне все это, братан сорвался со скамейки пионерлагеря, схватил мой чемоданишко и поволок меня в город. Всю дорогу он, захлебываясь, жестикулируя руками, это у всех у нас от папы, говорил, говорил и вроде бы наговориться не мог. Папа неизвестно где, а жесты, привычки его и не все самые лучшие навсегда отпечатались в нас. Мачеха, выйдя снова замуж, выехала с новой семьей на магистраль. Коля задержался в Игарке, работал таксистом, только что женился, но ни о молодой жене, ни о работе не поминал. мысленно пребывал в лесу, на реке. На другой же день он утартал меня за старую игарку на озера. И мы там, порода-то одинаковая, нахлестали уток, но достать их не могли. Стояло безветрие, озера заросшие, уток не подбивало к берегу. Братец, недолго думая, снял сапоги, штаны, закатал рубаху на впалом животе, с наревленным в детстве пупом, и побрел. Я ругался, грозил никогда больше с ним не ездить. На дне заполярных озер, под рыхлым торфом и тиной, вечный лед. И ему ли с его могучим телосложением? «Ничего, ничего!» Всхлипывая от холода, брел Колька напропалую вглубь. «Привычно!» Да еще поскользнулся и в ответ на мою ругань выдал. «Худ в воду бредет, худ из воды вылезает, худ худу бает, ты худ, я худ, погоняй худ худа!» Ух! Оступился братец, ахнул, ожгло его водой и поскорее на берег. Не закончив присказки, однако несколько птиц сумел ухватить. До красноты, ошпаренной студенной водой, обляпанной ряской, тиной и водорослями, он плясал возле костра, а наплясавшись и чуть обыгав, стал намекать. Не попробовать ли еще? Вода сперва только холодная, а потом ничего, терпимо. Я заорал на него лютей прежнего, и братец с сожалением оставил свой замысел. Мы ждали ветра, чтобы он подбил уток к берегу озера, но дождались шторма. Без припасов сидели двое суток по другую сторону Енисея, питаясь без соли и испеченными в золе утками. Во всех замашках брата, в беззаботности его, в рассказах, сплошь веселых, в разговорах с прибаутками, да и в поступках тоже. Дружил с одной девушкой больше года, женился на другой, знаком с которой был не то три, не то четыре вечера, не считая затяжного выезда на такси за город. Во всем этом было много от затерявшегося родителя. Лицом братец вылитый папа, но больше всего было все же в нем мальчишки. Не прожитое, не отыгранное, не отбеганное детство бродило в парне и растянулось на всю жизнь. Видать, природой, заказанное человеку, должно так или иначе исполниться. Коля заявил, точит его мечта махнуть зимой поохотничать в тундру. На машине работает без души, в городе ему скучно. Отговаривать его было бесполезно. От этого он только пуще воспламенялся, в братце бурлила отцовская кровь. В пору золотой осени, когда на большом самолете я мчался по ясному небу в Москву учиться уму-разуму на литературных курсах, братец мой Николай Петрович вкупе с двумя напарниками бултыхался средь густых, уже набитых снегом, затяжелевших облаков, в дребезжащем всеми железками гидросамолетике держал курс на Таймыр, промышлять песца. Самолет лодочным брюхом плюхнулся на круглое безымянное озеро с пологими почти голыми берегами, спугнув с него сбитых в стаи уток и гусей. Охотники соорудили плот из плавника, перевезли на нем провизию и вещи на берег. Летчики, настрелявшись всласть, собрали дичь с воды, пожали руки артельщикам, жаждущим охотничьего фарта, и улетели, чтобы прибыть сюда вновь в середине декабря, тем же самолетиком, но уже переставленным на лыжи. Старая подопревшая избушка, срубленная много лет назад на Дутыпте, одном из многочисленных притоков реки Пясины, нуждалась в большом ремонте. Напарники поручили Коле ставить сети, ловить рыбу на кроху и на еду с себе и собакам, а сами принялись подрубать, латать и обихаживать зимовье. Выметав две мережи, одну на озере, другую против избушки на Дутыпте, Коля принялся долбить яму, в которой надлежало запарить пойманную рыбу, дабы от нее распространялась вонь и как можно ширше.